этот урок, вы знаете, лет 20, может быть, меньше, тому назад, мне позвонил Иуда Аврех и сказал: мы назначили уроки Рабанита Фингейнен по всей Америке, но у нее серьезные обстоятельства. Она должна рожать. И после дочерей она родила как раз сына. И не можешь ли ты ее заменить? И мне, в Америку, когда я приезжал в какую-то общину, я говорил: здравствуйте, я Эстер Фингейнен. Ну, в общем, мы желаем всего самого доброго. И, конечно, вы знаете, очень важная вещь. Я процитирую вам то, что написано в трактате Санедрин. Говорит Раби Элиезер: что делать человеку, чтобы он спасся во время войны Гога из страны Магог? И особ бы Тора убегемелут хасадим, что он занимался Торой и делал безвозмездно добрые дела. И сегодня мне показали фотографии, чем украшены здания в Газе. Там 4 портрета. 2, может быть, это те, кто, я не знаю их, те, кто во главе Ирана. Асад, президент Сирии, и еще один человек, мне жена только что показала, имя которого я не буду называть. Тов. Итак, что же делать человеку? И прежде всего мы понимаем, что когда прошли после разрушения первого храма 70 лет, во главе с пророком Эзрой мы вернулись и восстановили второй храм. А после разрушения второго храма уже прошло почти 2000 лет. И можно ли сказать, что мы вернулись? То, что открывает Талмуд трактат Йома, первый храм был разрушен, как все знают, из-за того, что совершали 3 страшных преступления: убийство, разврат и идолопоклонство. А второй был разрушен из-за беспричинной ненависти. И комментатор Талмуда Маршо, он объясняет: из-за того, что говорили друг про друга лашон ара, занимались злоречием. И мудрецы как бы сравнивают этот грех, злоречие, с этими 3 самыми страшными преступлениями. И для того, чтобы мы смогли действительно собраться со всех 4 концов земли, мы должны исправить этот грех. И поэтому то, что я хочу вам прочитать, это предисловие Хофец Хаима книги Шмирата Лашон. И он говорит: эта книга не о нашей речи, это книга о нашей сути, о сути человека, сотворенного Творцом, и о том, как воплотить эту суть. Законы Торы о речи, который называется Шмирата Лашон, Шомер – это сторож, ограда речи, отражают глубинный замысел Творца о сосуществовании людей. Это инструменты, которые дала нам Тора, чтобы устранить из наших сердец гнев, горечь, зависть, ссоры, боль, которые разъединяют наш народ. И если мы всмотримся в нашу речь, то увидим, что речь определяет человека в большей степени, чем все другие его способности. То, что человек говорит, то, как он это говорит, свидетельствует о том, какой он человек. Если человек говорит злые, ранящие слова, это определение злого человека. А если человек говорит добрые, чуткие слова, они определяют доброго и чуткого человека. Природа речи уникальна. Она скрыта и открыта одновременно. Речь не видна, но она слышна. Маараль из Праги, он говорит, что Творец создал речь именно такой, чтобы она соответствовала своему назначению – раскрывать внутреннее «я» человека, его мысли, чувства, его личность. Язык извлекает эти внутренние элементы человека и выявляет их с помощью слов. Что же такое законы правильной речи? Это особенные практические указания Творца, как использовать вот эту особенную, определяющую человека способность. Они учат нас, как воспринимать людей, говорить с людьми, говорить о людях. Тора, которая учит нас этим законам, выявляет все аспекты негативного взаимодействия и обнаруживает зародыши практически каждой разбитой жизни, разбитой семьи, рухнувшей карьеры. Это та ненависть, которая возникла в сердце, а посеяна она была словом, который принес боль. Законы Торы отражают знание Творца о том, что самую большую боль и страдания, которых немало в жизни, можно избежать, если не бросать эти семена в почву. А принцип, по сущности, очень простой. Отказываясь от негативных высказываний, сплетен, клеветы, раздоров в своей речи, человек просто улучшает свою жизнь и жизнь окружающих. И это улучшение происходит, так сказать, автоматически, является обязательным следствием такого поведения. А награда за ограду речи, ограда за награду, награда за ограду, шмират алашон, проявляется здесь, прямо в нашем мире. То, что сказал царь Давид в 34-м псалме. «Ми аиш аохев хаим». Кто человек, который жаждет жизнь, любит долголетие, чтобы увидеть добро. Обереги свой язык от зла и свои губы от лжи. 13 и 14 пасук в 34-м псалме. Таким образом, чтобы видеть добро в жизни, Давид говорит о прекрасной жизни, осененной миром и покоем, который вносит в жизнь шмират алашон. Давайте посмотрим и попытаемся понять, почему Тора уделяет такое внимание речи? Давайте понаблюдаем, как действуют слова в мире. Такая ситуация. Человек входит в комнату, где сидели несколько человек, произносит несколько слов, и душевный покой всех присутствующих моментально разрушен. Друзья беззаботно обмениваются небрежными словами. И вдруг из-за этих слов отношения навсегда испорчены. Один отпускает пренебрежительный отзыв, типа «О, это лентяй, этот капуша». хорошего от него не жди. И все, кто услышит это, думают, что так оно и есть. Слово способно творить чудеса. А слова ободрения могут спасти от отчаяния. Слова обладают силой, которая превращает обыденные вещи в святое. Ну, давайте, человек берет стакан вина и произносит кадыш. Он поднимает в субботу две буханки хлеба, халы, и освящает Творца. Мужчина и женщина под хупой, он произносит одно предложение. «Арейат мекудешит ли батабат зу кидат Моше в Исраэль». Вот ты посвящаешься мне этим кольцом по закону Моше и Израиля. Она протягивает палец, он надевает кольцо, она посвящена ему. Как это называется? Это слово придумано мудрецами. Кидушин. Как? Кадош, это же святой. Объясняет Баалей Тосафот, как раз в трактате, который сейчас все, кто учит лист Талмуда, сказано. От мекудешит ли ты посвящена мне, как то, что посвящается храму. Через это эта вещь, а сейчас эта женщина посвящается только этому мужчине и запрещена всему миру. Он произнес одну фразу, но он не приобретает ее саму, как корову. А он приобретает только ее согласие, когда она протягивает палец. Слова обладают силой, которая превращает обыденное в святое. И что превыше всего, с помощью слова еврей выполняет задачу, ради которой был создан. Он возвещает величие Творца, и он впускает Творца в мир. Он дает ему место в мире. И, конечно, я не могу не сказать, что сейчас это час беды для Израиля, но из этой беды Творец нас спасет. И я вам расскажу то, что я слышал от Гаона Рав Мойше Шапира, моего раввина и учителя. Он рассказывал, что, я понимаю, что большинство тех, кто пришли на урок Эстера Фингеймен, это женщины. Так он рассказывал, что во время Первой мировой войны Хофец Хаим в Радине назначил особенное время, когда в синагоге собрались только женщины. И он сказал, просите и делайте, что хотите. И они открыли ковчег завета. И вышла одна пожилая праведная женщина. И она на идыш начала говорить с Творцом. Отец мира, ты понимаешь, наших сыновей взяли в армию. А ты понимаешь, что когда происходит война, их могут убить. Творец, защити своих сыновей. И все они начали плакать и говорить Тиилим. И вот прошло 70 с лишним лет. И когда в 90 и 91 году из Ирака Саддам Хусейн бросал на нас скады, это ракеты советского производства, и мы собирались как раз в доме, где живет рабанит Лея Левин со своим мужем, моим другом Рависройлем Левин. И там в огромном салоне собрались семьи без детей в Рамот-Далит. И мы привозили больших раввинов, которые учили нас, как воспринимать то, что происходит. Было опасение, что Саддам Хусейн зарядит эти ракеты химическим оружием. Поэтому предписание было закрыться в абсолютно герметичной комнате, намочить полотенце, чтобы щели тоже были закрыты. И вот Равицкак дает урок, и вдруг сирена. А сирены были страшные. Возле нашего дома была сирена, и от нее дети боялись больше, чем самих ракет. Я помню, как мы после вечерней субботней молитвы вдруг услышали сирену, и как все отцы побежали в дома, чтобы успокоить детей. 39 ракет на нас было брошено. Дома падали, бетон рушился, а евреи, они были спасены. Только один человек погиб от ракеты. Тот человек, который по субботам, у него развлечение было, он ездил в Бней-Брак, чтобы нарушать публично там субботу. Так вот, поразительные истории там происходили. Во время этого был диктор на голосе армии Израиля. И Шай его звали, фамилию я не помню. И его называли успокоитель. Он говорит, кончилось обстрел, попало туда-то, туда-то, нету тех, кто получил какие-то ранения. И вот его позвали в Ешиву в Бней-Браке, Ешиву для болеющего. Там устраивали вечер благодарности за то, что Творец, это было как раз в Пурим, кончилась война. Так он пришел в черной кипе, и он сказал, вы видите меня в черной кипе, если бы я не стеснялся, я бы ходил всегда в ней. Нахман Шай, мне подсказали здесь, Нахман Шай. Спасибо большое. И он говорит, вы даже себе представить не можете, какие чудеса сопровождали эти 39 ракет. У них была точная информация, где, куда и что. И он рассказал, что в Тель-Авиве вышла из строя центральная труба, по которой шел газ. И с двух сторон ее перекрыли, там не было газа. Именно в то место попала ракета. Если бы не было поломки, если бы ее не перекрыли, пол Тель-Авива снесло. Другая история. Незадолго до наступления субботы мама, молодая жена, говорит мужу, я в доме не остаюсь. Он говорит, что, как, звони кому угодно, друзьям, вот у нас все готово, и бульон, и курица, мы берем это, и дома мы не остаемся. Нечего делать, он позвонил друзьям, они были. В субботу было прямое попадание в их квартиру, но сохранилось его мешочек с тфилин и талитом. Третья история. Булочная, хлебопекарня. Объявили, это называлось Нахаш Цефа, то есть гремучий змей. И попала в эту хлебопекарню. Но в этот момент все работники были на другой половине. Он говорит, если бы я не стеснялся, я бы остался в этой кипе на всю жизнь. Потому что этот Творец делает для нас чудеса. Час беды для Израиля. Со времени войны Йом-Кипура не было такого прокола в нашей обороне. Но то, что я продолжаю рассказываю, это 91-й год. И вот рав Ицхак дает урок в этом детском садике в доме в Рамоте Далит. И вдруг сирены. И рав Ицхак спрашивает: скажите, это называется хедератум, то есть герметичная комната? Там, перед тем, как одевать противогазы, нужно было одеть детям, положить вот эту мокрую тряпку в щель, чтобы газы не проникли. А сейчас мы имеем дело с газой, чтобы их газы отравили их самих. Так вот, идем дальше. И рав Ицхак говорит: давайте закроем трисы. Наши ставни такие закрыли. Это называется хедератум. А теперь что мы будем делать? Как что? Мы будем говорить псалмы царя Давида, чтобы ракеты упали на наших врагов. Ну, обычно что говорят? 91-й псалом. Это то, что... Тот псалом, который составил наш учитель Моше, когда он поднялся на небо, и когда ангелы-разрушители хотели нанести ему ущерб. 121-й псалом и 130-й. И он произносит строчку: мы за ним, 15-20 минут, отбой, сирена отбоя. И одна девочка лет 12, она побежала домой, чтобы услышать, где было и что. И она возвращается. У нее глаза не на лбу, я не знаю где. Она говорит: в первый раз ракеты упали на арабскую деревню. До этого они, это же их Саддам Хусейн, они на своих крышах прыгали его вот так со знаками «Ви». «Виктори!» А тут они получили. И я услышал сегодня, тоже одна ракета попала. И я, конечно, ничего не говорю, но попала в мечеть. Кто там был, я не знаю. Но то, что праведные женщины могут делать, то, что Хофец Хаим сказал, я хочу, чтобы мы с вами поучили 91-й псалом. Его составил и комментарий к нему мой друг, с которым мы сделали издательство «Пардес» в честь нашего учителя рав Ицхака Зильбера. Это рав Александр Кац. 91-й псалом, цадик Алиф. Традиция нам говорит, что наш учитель Моше сложил этот псалом, когда поднялся на гору Синай. Йошев бесесер льон бецель шадай и слонон, посвященный в тайну Всевышнего, под сенью всемогущего обитает. Омар ле адоной махсию мецудаси элогай в тахбо. Скажу Творцу: ты мое прибежище, ты моя крепость, мой Бог, на которого я уповаю. Кигуй цельхами пах якуш мидевы рабоус. Он спасет тебя и от сетей ловца, и от губительного мора. Что это значит, посвященный в тайну Всевышнего? Когда Моше Рабейну поднялся на небо, он сложил этот псалом. И тогда, когда Творец сказал Моше: «Асули мигдаш, постройте мне переносный храм, вешаханте бетухам, и я буду находиться в вас». Тогда Моше сложил этот псалом, посвященный в тайну Всевышнего, под сенью всемогущего обитает, потому что его охватило страстное желание пребывать под сенью Творца. Не будешь бояться ни стрелы летящей, своим крылом он укроет тебя, под его крыльями обретешь защиту. Его истина, как щит и кольчуга. Не убоишься ни страха в ночи, ни стрелы, летящей днем. Что значит стрела, летящая днем? И Рав Довид Кинхи объясняет превратности времени. Я вам скажу, в 6 часов вечера у меня были планы, что я должен делать. Есть несколько учеников, с которыми я должен был бы учиться. Но мне позвонили Мирьям и сказала, могу ли я заменить Рабанит Оффенгейна. Это превратности времени. Разве я могу отказаться от такой заслуги, дать урок? Творец защитит тебя от превратности времени, от несчастья, подобным стрелам, которые внезапно поражают человека. Так объясняет Радак. Идем дальше. Ни мора, крадущегося во мраке, ни беса, злодействующего в полдень. Рядом с тобой падет 1000 и 10 000 по правую руку от тебя, но ты останешься невредим. Что значит рядом с тобой падет 1000? Открывает этот трактат Вавилонского Талмуда, трактат Брахот, 6-й лист. 1000 бесов падут по правую и левую руку от тебя, но к тебе не притронутся. Ты останешься невредим, так объясняет Раши. Аба Беньямин сказал, если бы нашему глазу было разрешено видеть этих бесов, никто не смог бы перед ними устоять. Сказал Абае, их больше, чем нас. Сказал Рав Уна, у каждого из нас слева 1000 и 10 000 по правую руку. Сказал Раби Йодан от имени Раби, нет бейт-рубо 50 квадратных метров на всем пространстве земли, чтобы не было на нем 9 кавов, то есть 2,5 литра бесов. Человек протягивает руку, и она проходит сквозь бесы. Но Творец оберегает нас от них. Сказали наши учителя, завязаны глаза бесов, как глаза ослов, которые мелят муку. Но в час, когда человек грешит, это покрывало спадает. И бес смотрит на человека, и человек меняется в лице. Потому что бесы внезапно поражают его. Это то, что произошло с нами в субботу праздника Симхат Тора. А 10 000 по правую руку от тебя, сказал Раби Александрий со слов Раби Йошуа бен Леви. Тот, кто завершает молитву, должен отступить 3 шага назад, а затем поклониться. А от имени Рава Шемаи сказано, кланяются сначала направо, а затем налево, как сказано, и 10 000 по правую руку от тебя. То есть правая сторона человека предпочтительнее, потому что она способна выдержать нападение 10 000 малахей хабала, бесов-разрушителей. Это цитата из трактата Йома, 53-й лист с комментариями Раш. Только своими глазами ты увидишь возмездие злодеям, чтобы это было поскорее в наши дни. Так сказал Творец. А ты, так ты сказал. Ашем, мое укрытие. Всевышнего ты сделал своим прибежищем. И ты останешься невредим. О. На войне падут слева от тебя и справа от тебя, а ты уцелеешь. и в час эпидемии падут справа и слева от тебя, но к тебе болезнь не подступит, правдобит Кинки. И ты увидишь возмездие злодеям, увидишь исполнение приговора Творца над теми порочными, которые пали справа и слева от тебя, в то время, как ты остался цел. Потому что тот, на кого действует персональное воздействие Творца, защищен от всех бед. Так пишет Рамбам в своей книге «Путеводитель заблудших». «Не случится с тобой дурного, не будет у тебя ни дурных желаний, ни дурных снов. Потому что своим ангелам он заповедует хранить тебя на всех твоих путях». Комментарий Шохер Тов говорит: «Сказал Рабби Йошуа бен Леви, час, когда человек отправляется в путь, эскорт ангелов следует перед ним и объявляет дорогу посланцам Творца. А если нападут на него бесы, ангелы поразят их. И все эти ангелы защищают человека, но пока он хранит заповеди Торы. Сказал Творец Израилю: если вы будете хранить мою Тору, я буду охранять вас. Если праведник отправляется в дорогу, и тебе по пути вместе с ним, постарайся выйти вместе с ним, потому что ангелы мира провожают его. Как написано, своим ангелам он заповедует хранить тебя на всех твоих путях». Так говорит Мидраш Танхума. А я не могу не вспомнить, как мой учитель Рав Ицхак Зильбер, которого мне бывало подвозить на урок, как-то он мне сказал: «Патлас, посмотри, какой-то человек придумал машину, какой-то бизнесмен открыл завод по производству машин. Ты учился на курсах вождения. И все для чего? Чтобы я вовремя попал на урок». Это присоединиться к праведнику. Идем дальше. «Ангелы эти на руках понесут тебя, чтобы ты не споткнулся о камень. Чтобы не споткнулась о камень твоя нога». Дальше. «На льва и ядовитую змею ты будешь наступать, попирать будешь льва и дракона». Что это значит? Все 12 месяцев, пока Ноах провел в ковчеге, он ходил по змеям, и они не поражали его. А что это? «Через льва и ядовитую змею переступишь». И приводится пример из трактата Брахот, 33-й лист. В одном месте появился ород. Раши объясняет, это отспаривание черепахи и змея. Я не знаю, скажем, змей. И он жалил людей. И известили они великого праведника Рабби Ханину бен Доса. И он сказал им: покажите мне нору этого орода. Показали ему нору. Он вставил в эту нору свою пятку. Подполз ород и укусил его. И тут же подох. Взвалил его Рабби Ханина бен Доса на плечо и принес в дом учения. И сказал им: посмотрите, дети мои, ле ород мемит, не змея убивает, но только хет, но только грех убивает. И в этот час сказали в еврейском народе: горе человеку, который встретился с ородом, с этой змеей, и горе этому ороду, который встретился с Рабби Ханиной бен Доса. Продолжаем 91-й псалом. «Страстно возлюбившего меня я спасу и укреплю его, потому что он познал мое имя». В чем разница между любовью и страстной любовью? Говорит Рамбам, путеводитель заблудших, что тот, кто страстно любит, у него не остается никаких других мыслей, кроме мыслей о том, с кем он хочет уединиться, кого он так страстно желает. И Рамбам пишет в законах, точно так же, как мужчина любит свою возлюбленную, он думает о ней, что бы он ни делал, ел, пил, ходил, так человек должен подняться на ступень любви к Творцу. Я спасу его, укреплю его. Он воззовет ко мне, и я отвечу ему. Я с ним буду в беде и спасу его, и прославлю его. Я буду с ним в беде, сказал Раби Мейр из трактата Санедрин, 46-й лист. Когда человек страдает, что говорит Творец? У меня болит голова, у меня болит рука, потому что так говорит человек. Творец чувствует нашу боль. Каждая наша слеза вызывает у него сочувствие. Как у близнецов. Если у одного болит голова, а другой ощущает его боль. Так сказал Творец. Я с ним в беде. Орех ямим избиегу. Вэр-эгу бэйшуаси. Долголетием я насыщу ему и дам ему увидеть мое спасение. Каждое избавление, которое приходит к Израилю, одновременно является спасением и для Творца. Как сказано в Мидраше Танхума, я с ним в беде. Это 91-й Псалом. Здесь мне задают вопрос. Шедим, бесы. Да. Они что? Есть несколько обычаев. Я процитировал Талмуд, что мы, отходя назад, поклоняемся направо, потом налево. Так написано в Шулхан Арухе по этому месту из Талмуда. Есть другие обычаи, какие-то хасидские наставники говорят по-другому, потому что как бы то, что написано у царя Давида, «Ашем цильха аль яд йеминеха» – «Творец как отражение моей правой руки». Поэтому зачем я вам привел этот 91-й псалом? Это мы говорим, постановили мудрецы, мы говорим шма перед тем, как идем спать, чтобы защитить себя от сил нечистоты. А Талмуд впрямую говорит, что тот, кто хочет очиститься, ему помогает. Тот, кто хочет затумиться, ему не мешает. Это первое. Это сила нашей речи. Когда мудрецы определяют человека, они говорят, мне что-то здесь пишут, почему сейчас Бог не чувствует нашу боль? Тот, кто так говорит, ему нужно еще много учиться. То, что говорят наши мудрецы, это абсолютная правда. Но то, что есть отдельная тема, написано в Талмуде. Что какое поколение по счету получило Тору? От первого человека до Ноха было 10 поколений. От Ноха до Авраама 10 поколений. И Моше был 26-м поколением. И написано в Талмуде, в трактате Хагига, что 974 поколения были до сотворения мира. И так как Творец не хотел, чтобы они разрушили мир, Он их не сотворил, но Он их распределил по всем поколениям. Причем мы видели совсем недавно, как в одном поколении оказалось два таких человека. Сталин и Гитлер, и Макшмам Вазихрам. И почти уничтожили весь мир. Так вот, то, что мы должны знать. Хотел Творец сотворить мир мерой суда, увидел, что мир не сможет существовать. Поэтому он присоединил к этой мере суда меру милосердия. И мир существует. И сейчас 5784 год. И каждый день, это то, что пишет Рамбам, мы должны верить и ждать, когда завершится история полной победой добра над злом, света над тьмой. А не просто так Раби Элиэзер бен Уркинус сказал, тот, кто захочет быть спасенным во время, которая называется вот это «Иквете де Мешиха», «Пяток Машех», «Испытания», «Родовые муки» перед проявлением этого света. Один из мудрецов в Талмуде, в трактате Санедрин, говорит, лучше, чтобы он пришел, но чтобы я в это время не жил. А другой говорит, я готов быть даже в тени от тех катышек, которые выходят из заднего прохода осла Машех, только быть в это время. Мы не выбирали. Нам дали прийти в это время. И главный выбор в нашем времени – с кем мы? Мы – компаньоны Творца. Мы – Его сыновья. Либо мы – враги Его, которые хотят вытолкнуть его из нашего мира. Это то, что, по-моему, Сараф из Коцка. Его спросили, где находится Творец. Он сказал, он находится там, куда мы его впускаем. И не было такого поколения со времен Пурима, а это более 2400 лет, поколение, которое возвращается. Мы с вами, видите, у меня седая борода, и в это вот сейчас как раз 44 года, как мы поднялись в святую землю Израиля. И чудеса, которые мы видели за эти 44 года, это, я вам рассказал только немногое. Это то, что Рав Ицхак направлял ракеты на наших врагов. И сейчас, час беды, когда летят эти ракеты, когда погибло такое количество евреев, страшный момент, это час беды для Якова, но из нее, из этой беды Творец нас спасет. И то, что я спрашивал у Гаона Рав Моше Шапира, в свое время была дискотека в Тель-Авиве, «Дельфинарий». И прошел туда террорист и подорвал, и погибло много молодых людей. Я спросил у Рава, написано про Аругей Луд, написано в Талмуде про тех праведников Люлиянус и Папус. У них даже греческие имена были. Убили евреи дочку императора, и недалеко от Луда. И он сказал, что если не появятся те, кто ее убили, я прикажу убить всех жителей Луда. И пришли два человека, Люлиянус и Папус, и сказали, мы убили. Он сказал, ну, это вы хотите, чтобы с вами было чудо, такое же, как было с Хананией, Мишаэлем и Азарией, которых Навуходоносор бросил в огонь, и они вышли. Они ему ответили, Навуходоносор был злодей, но он мог оценить чудо Творца. А ты совсем не такой. Это был прокуратор Иудеи. И мы не такие праведники, как те великие, ради которых Творец не дал им погибнуть в огне. И несмотря на то, что он знал, что это не они, он приказал их убить. И не прошло долгое время, как посланники из Рима пришли и железными прутьями проломили ему голову. Он получил свое. Как все враги Израиля рано или поздно это получат. И написано там в Талмуде. Ни одно творение, включая высших ангелов, не может видеть ту плату, которую получают Аругей Луд, убитые в Луде. Они спасли весь город своей смертью. Сейчас то, о чем говорила Мирьям. Когда жители Израиля, евреи, убивают только потому, что он еврей. Я спросил про дельфинарий, это было в субботу, дискотека. Я спросил его, и это же можно сказать про тех, кого убили в дельфинарии? И Гаон Рав Мойше Шапира Зацаль сказал «да». Мы не знаем щитов неба. Мы не знаем, кто и что совершил за эту жизнь. Но то, что его убили только потому, что он еврей, каждый на своем уровне, но он получает эту плату. А какие счета неба, мы не можем знать. Поэтому надо знать, что Творец, Он с нами. Но мы должны просить о милосердии. Мы должны просить, чтобы ракеты направлялись на наших врагов, как мы получили урок, живой урок веры от нашего учителя Рав Ицхака Зильбера. Каждый из нас, то, что написано в Талмуде, все ворота молитв закрыты, как бы железный занавес, кроме ворот слез. Еврейская мама, еврейские женщины, они могут пробить все железные ворота и защитить еврейский народ. Это то, что сегодня я хотел вам дать. Но это только начало. Поэтому наше оружие, царь Давид говорит, «Вани тфила, а я молитва». Поэтому это то, что защищает реально еврейский народ. Если есть вопросы, пожалуйста. Талия, и мы вам тоже желаем самого лучшего.
Большое вам спасибо. Тут уже много вопросов. Мы, как и ожидалось, к вам у нас еще осталось 6 минут. Если вы
давайте
на вопросы ответите, будет очень здорово.
Давайте, давайте.
Алекс спрашивает. Уважаемый Рав, бесы – это реальная духовная сила, которая противостоит Творцу и от которой Творец хранит верных Торе. Или же это аллегорическое описание Ецер Ара.
Нет, нет, то, что впрямую написано в Талмуде, в трактате Баба Батра. Три имени у Ецер Ара. У Ецер Ара, у Сатан, у Малаха Мавет. Он дурное начало в нашем сердце. Он обвинитель, он ангел смерти. Все силы скверны, которые существуют в мире, у них есть особенное задание. Они подставляют нам подножку, чтобы мы споткнулись. Но никто не может противостоять Творцу. Это только человек. Это принцип. Если я хочу очиститься, Творец может защитить меня. Написано в трактате Кидушин, сказано так, что подстерегает злодея праведника и хочет его убить. И если бы Творец не помогал, не было бы возможности. Но Рахмана Либабай, написано в Талмуде, Творец, он хочет наших сердец. То, что я узнал сегодня, если я положил на свое сердце, это мое желание. И этого ждет Творец, что мы выбрали его, что мы дали ему место в нашем сердце. Кто может ему противостоять? Я один не могу воевать с моим дурным началом, но он может даже меня спасти, вы понимаете? Еще вопросы есть?
Квадраф, если вы позволите, я прошу усилиться в молитвах, потому что сейчас пришло указание от службы тыла всем жителям Израиля, не только юга или севера, собраться к пребыванию в течение 3 суток в бомбоубежищах. То есть обязательно собрать вещи, которых будет достаточно для 3 суток пребывания в бомбоубежищах. Друзья, ситуация накаляется, пожалуйста, молитесь. И вопрос здесь пришел еще, секундочку. Почему, Рози спрашивает, почему Бог сейчас с нами не чувствует нашу боль?
Ну, я же ответил, это неправильное понимание. Он очень чувствует нашу боль, и он ждет нашего шага, чтобы мы нашу правую руку протянули, и тогда вот эта тень от нашей руки – это его защита.
Какие Таилим нужно читать обязательно, спрашиваю.
91-й псалом, 121-й и 130-й. А после этого молитва «Ахейну коль бейс Исраэль, анетуним вацарау бешевия». Это есть в сидурах в субботу, когда после чтения Торы. Наши братья, весь дом Израиля, которые находятся в беде или в плену, чтобы на море или на суше, чтобы Творец спас нас и вывел из пленения на свободу, из стеснения в радость. Поскорее, в наши дни. Это то, что мы должны делать. Ну что, чтобы Творец Барахамим, по милосердию нас судил. Тов, всего хорошего.
Огромное вам спасибо, Квода Рафти. Скули мицвот.
Нискела асот бияха.
Амин. Всего хорошего. Поддержали. Спасибо вам огромное.